Глава 8. Расходный материал начинает приносить доход. Мы должны жить так, как колесо вертится, чуть одной точкой касаться земли, а остальным стремиться вверх. Преподобный Амвросий Оптинский. Лучший комиссионер Мрака Тухламон вышмыгнул у станции метро Новокузнецкая и некоторое время потолкался в очереди за квасом, пытаясь раздуть ссору.
«Вы что это одними руками и деньги берете, и квас наливаете? Почему там у лысому больше? А мне что, одна пена? А девушка куда лезет? Вы ее раньше тут видели?»
– орал он. Но, увы, раскисшая от жары очередь была настроена миролюбиво, и вообще стояло только 3 человека. Поняв, что любезного ему скандала не будет, Тухламон зевнул, закатил глазки и, показав всем, как он смертельно обижен, поволок ноги в сторону рядом расположенной Третьяковской. Тут, во дворе жилого дома, сразу за храмом священномученика Климента, Папы Римского, у Тухламона был оборудован тайник. В тайнике хранились зажиленные эйдосы, которые комиссионер вот уже несколько веков потихоньку утаивал от своего начальства. Проскользнув за магазинные воротца вслед за одним из жильцов, Тухламон некоторое время потоптался во дворе, притворяясь, что его умиляют катающиеся на качелях детки.
«Кач-кач, кач-кач, ути мои плютики!»
— повторял Тухламоша, и лицо у него вытягивалось от сладости. Попутно комиссионер не забывал невзначай подходить к подвальному окошку. Оказавшись у забранного решеткой пыльного стекла, в углу которого чуть была заметная трещина, Тухламон присел завязать шнурок, вытянул к трещине ставшую бесконечной руку и вдруг стремительно, как змей, скользнул вслед за своей рукой внутрь. В подвале пластилиновая колбаса, раскатавшаяся на толщину карандаша, вновь вылепилась в довольного собой гадика. Перешагивая трубы, расходившиеся в разные стороны и обмотанные для утепления стекловатой, лучший комиссионер мрака забился в дальний угол. Здесь он еще раз огляделся и сунул руку в незаметную щель под главной трубой, заботливо заложенную чавакающим влагой поролоном. А дальше все происходило, как в сказке про смерть Кощея. Из щели Тухламон достал прорезанный футбольный мяч. Из мяча – железную банку из-под горошка. Из банки – шкатулку с видом Кисловодска. Все это сопровождалось бормотанием и снятием магических защит. В конце концов, в липкой ладошке у Тухламона оказался пузырек из-под валерьянки, под самую крышечку, насыпанный первосортными эйдосами, которым было бы не стыдно оказаться в коллекции самого Легула. Медленно, очень медленно Тухламоша открыл крышечку и залюбовался сиянием эйдосов. Впервые, пожалуй, его лицо перестало перемеривать в минуту сотни масок и имело теперь собственное выражение. Алчное, нетерпеливое и одновременно полустертое. Насладившись эйдосами, Тухламон широко разинул рот и 2 пальцами вытащил дальний фарфоровый зуб, воткнутый прямо в пластилиновую десну. Раскрутив зуб, оказавшийся внутри полом, комиссионер высыпал на ладошку 3 отличных эйдоса, один из которых, подумав и с сожалением попыхтев, отложил для сдачи в канцелярию, а 2 оставшихся пересыпал в пузырек, после чего вернул крышку на место. И именно в этот миг предельного, просто зашкаливающего счастья обладания, по запястью комиссионера ударили хлыстом, точно и безжалостно. Заветный пузырек из-под валерьянки взмыл под потолок. Тухламон взвыл и, щерясь, хотел прыгнуть за ним, но внезапно застыл и едва не вплющился в стену. Перед ним стоял тощий страж, костистые руки которого торчали из коротких рукавов спортивного костюма. Бесцветные селедочные глаза выпукло смотрели на Тухламона.
«Валькин клюк!»
– прохрипел комиссионер, не понимая, как мог его просмотреть. Описав в воздухе полукруг, пузырек из-под валерьянки упал точно на ладонь сыскного пристава мрака по розыску суккубов и комиссионеров. Вальгенглюк посмотрел на эйдосы сквозь стекло. Те, ощутив присутствие стража мрака, вспыхнули от боли, и на миг их страдальческое сияние отразилось в пустых глазах пристава.
«Я тут это, хотел в подарок, как дар уважения!»
– забормотал Тухламон, торопливо нашаривая самую правильную тактику поведения. Интуиция подсказывала, что лгать Вальгенглюку бесполезно, мрак слишком хорошо знает сам себя. Длинная рука метнулась вперед и небрежно отбросила Тухламону от щели. Присев на корточки, Вальгенглюк заглянул в щель и хмыкнул.
«В подарок, говоришь? Так-так. В Тартар захотел. Единственный тайник или еще есть? Ну, быстро!»
Голос звучал сухо и наждачно, без заметной угрозы. Но в этом был весь Вальгенглюк. Он никогда не угрожал и всегда действовал.
«Не-е-е-е!»
У Тахламона были еще тайники, однако он так искренне зарыдал и затрясся, что пластилин, составлявший его тело, стал провисать и стекать на пол. На Вольгенглюка это не произвело ни малейшего впечатления. К фокусам комиссионеров и проделкам суккубов он привык давно.
«Слушай меня, расходный материал. Я сосчитаю эти эйдесы. Завтра ты принесешь мне ровно в 3 раза больше, и чтобы качеством были не хуже. Окажется, на эйдес меньше, отправляешься в Тартар без возможности возвращения. Наши законы ты знаешь. Даже за 1 украденный эйдес лишение сущности. Я выразился ясно?»
Тухламон заскулил и забился головой о пол, попутно производя сложные арифметические подсчеты. Вольгенглюк, зевая, щелкал хлыстиком по трубам. Театр одного актера имени Т.У. Хламона занимал его мало. Почувствовав это, комиссионер перестал растекаться и сел на полу.
«Можно сказать?» — спросил он абсолютно нормальным голосом.
«Только не торгуйся».
«Нет-нет, как вы могли такое подумать? Ни в коем случае».
«Говори».
Краем уха я слышал, у вас личные счеты к Иссиорху. Он избил вас, сломал вам руку и нос.
Быстро выпалил Тухламон, зная, что жизнь его повисает на волоске. Стража мрака не любит неприятных воспоминаний. Комиссионер осторожно поднял голову и решился посмотреть на лицо Вольгенглюка. Зрачки мертвой селедки покраснели. В этих глазах была гибель Тухламона.
«Дальше», —
сказал сыскной пристав мрака все тем же треснутым, как старое зеркало, голосом.
«Теперь тебе придется договорить до конца».
«Я случайно узнал, у Улиты и Иссиорха будет ребенок, мальчик. Родится он 6 месяцев.
«А ты откуда знаешь?»
«О, я всегда ощущаю мгновение зарождения нового эйдеса. Это как вспышка новой звезды, возникновение галактики», — затараторил Тухламон.
«Без поэзии. Твои предложения».
«Я доставлю вам его эйдес!»
Мертвая сельдь сделала невозможное для рыбы. Моргнула. Красные прожилки укрупнились.
«И как ты собираешься это устроить? Думаешь, младенец произнесет формулу отречения?» — спросил Вольгенглюк.
«Ни в коем случае. У ребенка есть мать. Пока ребенок в чреве, она может сделать это за него», — сказал Тухламон и на миг высунул язычок.
Вольгенглюк опустил голову. Смерть Тухламона исчезла из его глаз. Комиссионер безошибочно ощутил, что сыскной пристав доволен. Затем Вольгенглюк сделал рукой короткое движение. Тухламон осознал, что это означает, только когда пузырек из-под валерьянки описал полукруг и залип в изумленной ладони пластилинового гадика. Комиссионер мрака никак этого не ожидал. Он так поразился, что коленки выгнулись у него в противоположную сторону. Страж мрака отдал эйдосы. Как же сильна должна быть ненависть!
«Сколько времени тебе надо?»
«Несколько месяцев», —
на удачу выпалил Тахламон.
«Слишком долго. Жду до Нового года. Если 1 января у меня в руках не окажется эйдоса этого младенца...»
Вольгенглюк не стал договаривать. В его рыбьих зрачках ясно отпечаталась страшная смерть пластилинового гадика.
«А теперь спрячь это и идем», — приказал Вольгенглюк. «И живее, кое-кто желает тебя видеть».
«Меня?» —
пугливо переспросил Тухламоша, спешно соображая, как лучше поступить: захватить бесценный пузырек с собой или спрятать его на глазах у Вольгенглюка. Оба варианта Тухламону страшно не нравились. Не тратя времени на уговоры, пристав мрака сгреб Тухламона за ворот и поволок за собой столь небрежно, словно это был пустой костюм. Дверь из подвала Вольгенглюк искать не стал и вышел сквозь стену. Протискиваясь вежливым лицом сквозь кладку, комиссионер чудом сберег свой пузырек, не обладавший способностью проходить сквозь предметы. Дальше было еще хуже. Пристав мрака вроде особенно и не разгонялся, но Москва начала прокручиваться, точно валик машины для глажки белья. Каждым шагом Вольгенглюк отхватывал по улице. Только в одном месте они затаились у трубы, прижимаясь к дому. На высоте 100 метров над городом проносилась боевая двойка золотокрылок, сияющих на солнце так, что на нее нереально было смотреть. Один из золотокрылых на ходу поднес к губам флейту и одним притаившимся суккубом, хитро замаскировавшимся под девушку на рекламе новостроек, стало меньше. Вольгенглюк втянул носом разливавшийся запах духов.
«Обормот. Думал, если он охотится, за ним не охотится», — сказал он сквозь зубы.
И снова Москва завертелась гладильным валиком. В районе улицы Хромова пристав мрака скользнул во дворик и остановился. Это был тихий, не московский по духу жилой затончик. Два киоска стояли буквой «Г». В одном из них продавались фрукты и овощи, в другом – хлеб, крупы, соки. Продавщица хлеба сидела в киоске, ее подруга грелась на солнышке. В шагах в трех восточный дворник, надвинутый на лоб тюбетейки, менял камеру в старом велосипеде «Кама». Случайно посмотрев на то, чем он разбортировал покрышку, Тухломоша принялся протирать глазки и тер их до тех пор, пока они окончательно не слиплись. На асфальте лежал серповидный бронзовый меч с золотой рукоятью, сплавленным в нее громадным рубином. Ощутив, что на него смотрят, дворник поднял меч и, насмехаясь над бедным комиссионером, притворился, что собирается отрезать ему уши. Тухломон на всякий случай ужаснулся, чтобы доставить ему удовольствие. Попутно его зоркие глазки успели увидеть во дворе 5-6 подобных личностей, которые были так горячо заняты своими делами, что, скорее всего, вообще их не имели. Кивнув дворнику, Вольгенглюк решительно направился к микроавтобусу «Консультация. Недвижимость». Микроавтобус действительно был недвижим, судя по полному отсутствию всех четырех колес. Вольгенглюк коротко стукнул в тонированное стекло. «Это я», — сказал он. Дверь автобуса открылась. Мощная краткопалая рука сгребла бедного Тухломона и точно морковку вдернула его внутрь. Дверь захлопнулась. Пристав мрака остался снаружи. Оказавшись в автобусе, Тухломоша на всякий случай натянул на лицо самое грустное выражение и тихонько захныкал. Пузырек с эйдесами он еще по пути вмял себе в ногу, но след замазал не очень аккуратно и теперь беспокоился, что найдут. Скуля, Тухломон не забывал вертеть головой по сторонам. Он увидел столик, а по обе стороны от него 6 автомобильных кресел с торчащим поролоном. На крайнем двери кресла сидел хмурый страж с сожженным лицом, типичный мальчик из Нижнего Тартара. На коленях у него лежал ничем не прикрытый скифский окинак. Еще один страж, отличавшийся от первого только серьгой в ухе и бородкой, помещался с другой стороны. Красные глаза барбосов были устремлены на Тухломона. Умного комиссионера волновали, однако, не хмурые мальчики, а первопричина их появления. Он уже нашарил эту первопричину взглядом. Вот она, в плаще, с закрывающим лицо капюшоном. Виден только выступающий острый подбородок. Каким-то чудом узнав этот подбородок, Тухломоша бросился на живот и пополз, из осторожности целуя не туфлю, а пол рядом. А то сомнут еще нос, потом 2 часа перед зеркалом вылепливать. «Встань!» — нетерпеливо приказал голос. Тухломоша не стал ломаться и быстро встал. «Садись!» Тухломон замешкался, и немедленно один из барбосов толкнул его в грудь. Теперь комиссионера и бочкообразного стража в плаще отделял только столик. Страж нетерпеливо сдернул с головы капюшон. Тухломоша на всякий случай изобразил радостное изумление.
«Как вы отважны, владыка! Если кто-то из златокрылых догадается...»
«Молчи, или тебе отрежут язык!» — поморщился Легул. Тухломон собрался брякнуть, что язык ему отрезали множество раз, но решил, что мудрее будет промолчать. Рука горбуна скользнула в складки плаща и выложила на стол вытянутую деревянную коробочку, похожую на маленький гроб. «Открой!» Тухломон повиновался. Внутри обнаружился полуразложившийся мужской палец, на который были надеты 3 серебряных кольца. Кольца сдавливали разбухший палец так, что их невозможно было снять.
«Кольца исполняют желание. Ты отдашь их Нате, Чемоданову и Мошкину!»
Тухломоша торопливо закивал.
«Не пытайся обхитрить меня и оставить их себе. Речь идет о мелких человеческих желаниях. Деньги, еда, удовольствие, карьера. Едва ли ты в этом нуждаешься. Да от меня это тебя не спасет!»
Легул говорил лениво, цедя слова. Лучший комиссионер мрака дежурно загрустил, разочаровавшись в кольцах. Президентство над всем земным шаром не стоит самого маленького тусклого эйдоса, спрятанного в тайной коробочке.
«О мелких человеческих желаниях. Президентство — это все крупное!» Угадав его мысли, поправил Легул. «Мрак экономит свою магию. Кроме того, желание исполняется по самому короткому пути».
«А зачем нам?»
— осторожно заикнулся Тухломон.
«Доступ к Мефу есть только у Чемоданова, Наты и Мошкина, рожденных с ним в один день. Выполняя желание, кольца забирают силы Буслаева. Очень много сил. Выражаясь материальным языком, по миллиону золотом за один конфетный фантик. При этом они будут перекачивать их... Ну, тебе об этом не обязательно. Несколько исполненных желаний, и Меф потеряет добрую половину сил.
Глазки у Тухламона любознательно округлились. Колечки начинали ему нравиться. Они работали по радующему сердце тарифу.
«Да, славные колечки», — продолжал Горбун. «Кроме того, они будут обирать из своих хозяев, постепенно высасывая их эйдосы. У Чемоданова они позаимствуют кабани упрямство, способность приспосабливаться и выживать где угодно. У Мошкина тонкую настроенность души и интуицию. У Наты самодостаточность и навык каждому находить свой ключик. Но опасный момент. Вручая перстни, тебе придется сказать им правду».
Тухламоша насторожился. Призывающий к правдивости Легул пугал его больше, чем Легул, выпускающий кишки.
«Всю правду?»
«Не всю. Главное, чтобы они ясно поняли, что забирают силы у Буслаева. Иначе перекачка не состоится. И кольцо пусть сразу надевают на правильный палец. Безымянный, на правой руке».
«Оно не снимается»,
— сразу угадал Тухламон.
«Поначалу снимается», — заверил его Легул. «Но с каждым следующим желанием сжимается все сильнее. Но это им знать не обязательно».
«Понимаем-с, сделаем-с».
Самый хитрый комиссионер мрака вылепил лицом единомыслие столь зашкаливающее, что оно ограничило с наглостью. Легул дернул подбородком, подавая знак Тартарианцу. Тот решительно пустил в ход кинжал, освобождая кольца от мужского пальца, в которое они намертво вцепились. Ему пришлось раздробить палец на три части и кинжалом прочистить каждое кольцо изнутри. Тухламоша морщился, притворяясь, что ему противно. Легул, скучая, смотрел в стекло микроавтобуса. Неожиданно он оживился. Во двор вошел юноша с короткими светлыми волосами. В правом ухе у него было четыре серьги. Над левым плечом поднималась скрытая под мороком рукоять меча. Не доходя до фургончика 10 шагов, юноша остановился и свободно скрестил на груди руки. На затемненные стекла микроавтобуса он поглядывал небрежно. Ощущалось, что недвижимости он не имеет и в консультациях по ней не нуждается.
«Знакомься, Виктор Шилов. Вы будете часто встречаться», — представил Легул.
«Ну так он же...»
— осторожно начал Тухламон, вглядываясь в юношу зоркими глазками.
«Совершенно верно, человек. На Эйдос его покушаться не смей, мой тебе совет. На ближайшее время он твой хозяин и, кстати, новый глава мрака».
Тухламоша хотел было полезть с объятиями, но, покосившись на Легула, решил сильно не радоваться новому руководству в присутствии старого. Особенно, когда старый руководитель работал в стиле лорда Варвика, делателя королей. На памяти Тухламона таких глав мрака было уже три – Мефодий Буслаев, Прасковья и теперь вот Шилов. Только главы почему-то менялись, а Легул оставался.
«Еще кое-что. Прария», – сказал Легул совсем уж небрежно и сквозь зубы.
Умный Тухламоша мгновенно насторожил ушки. Сейчас прозвучит что-то важное.
«Арей ушел по-английски. Я не успел с ним проститься. Не поблагодарил его за то, что он подвел меня с Мефодием», — печально сообщил Легул.
Тухламоша цокнул язычком. Один раз. Два раза было бы опасным перебором.
«В последние годы Арей сильно отдалился от мрака. Я был вынужден заменить его Пуфсом. Нелепый этот Пуфс, теперь вот даже боевое тело, говорят, от него убежало», — сказал Горбун.
Тухламон потупил глазки и сострадательно пожал плечиками, мол, убежала и убежала, с кем не бывает. С Пуфсом он предпочитал не ссориться, тот был опаснее змеи.
«Все это время Арей жил в подземном переходе у девушки, не пытаясь забрать ее Эйдос. История этой девушки весьма примечательна. Почему-то в книге жизни дата рождения ее тела и дата, когда вспыхнул ее Эйдос, сильно разнятся. Причем не на день, не на два, а на несколько столетий».
Голос Легула стал вкрадчивым.
«Ненавижу неувязки в отчетности. Особенно, когда мне случайно припоминается, что несколько столетий назад у Арии была дочь, которую я рад завалил камнями в колодце.
Легул сделал зловещую паузу. Тухломоша затрясся всем своим гибким тельцем, показывая, что если Легул просто не любит неувязок в отчетности, то сам он их прямо-таки ненавидит.
Да и Эйдос у этой Варвары весьма примечателен. Мой наблюдатель следил за ней несколько последних дней. Он утверждает, что никогда не видел ничего подобного. Половина его принадлежит мраку. Густой мрак, без проблесков. А другая половина очень яркая и, увы, пока не наша.
Тухломоша заскорбел. Состояние Эйдоса Варвары было известно ему лучше, чем любому из шпионов Легула. Однако он предпочитал держать свои наблюдения при себе.
Мой посланец сообщил, что на шее у нее висит что-то, от чего исходит особая сила. «Хочу взглянуть на эту вещь поближе», — добавил Легул.
«Медальон Арея?»
— немедленно спросил Тухломоша.
«Откуда ты знаешь?» — жадно и быстро спросил Легул.
Комиссионер заторопился, нервно ерзая на месте.
«Поздней осенью я, помнится, шел за улитой».
«Следил».
«Нет, не следил. Мною двигало беспокойство, что в таком опасном городе, как Москва, девушка направляется куда-то одна. А вдруг она попадет в разборку футбольных болельщиков? Вдруг в транспорте к ней пристанет бешеный контролер? Мало ли какие опасности могут подстерегать. Чтобы не тревожить ее лишний раз своей заботой, бедный больной старикашечка находился под мороком. Она пошла к Варваре, и я нечаянно подглядел, как она передала ей медальон, который я прежде видел у Арея».
«Почему ты мне не сказал сразу?» Зловеще осведомился Легул.
«Опасался беспокоить вашу мрачность!»
Стекленея глазами выкрикнул Духламон. Легул оскалился двумя передними зубами, как крыска.
«У меня есть подозрение, что Арей каким-то образом раздобыл Эйдос своей жены и поместил его в медальон, и что этот Эйдос теперь защищает Варвару. Медальон надо забрать, и это сделаешь ты!»
Тухломоша замялся. Ему не улыбалось схлопотать Маглоди от Корнелия, который постоянно вертелся рядом с Варварой. Разумеется, Корнелий был не ахти какой воин, но все же страж света, и превратить маленького, несчастного комиссионерщика в лужицу пластилина не составит для него проблемы. Слишком много опасностей для одного маленького скользкого гадика.
«А тартарианцы?» – пискнул он.
Лицо главы канцелярии презрительно скривилось.
«Мальчики одичали в Тартаре. Если послать их одних, без присмотра, вместе с медальоном они принесут и голову Варвары. А зачем мне ее голова, когда даже и тело заведомо не то, что было при рождении? Нет, мне нужен ее Эйдос и Эйдос ее матери. Я создам им такие замечательные, такие исключительные условия, что Арей, там, где он сейчас, будет очень благодарен мне. И мы, наконец, станем квиты!»
В гадком, уместном голосе Легула на миг зашипела змея. Тухломон прикинул, что настало время для исполнения одного из его заветных желаний. Оглядываясь на тартарианцев, комиссионер стал ковырять ножкой пол.
«А можно мне, если, конечно, вашей милости будет угодно, взять парочку этих мощных ребят, этих героев? Прикажите им слушаться меня беспрекословно!»
Робко пискнул он.
«Зачем тебе?» Удивился Легул.
«Варвару охраняет крайне опасный страж мрака. Натуральный Самсон, ненавидящий меня, бедного старикашечку, всей душой!»
Легул с сомнением сдвинул брови, вспоминая донесение своего разведчика.
«Это еще кто? Тот хлипкий юноша в очочках?»
«Он только кажется хлипким. Он быстрый, как мангуст. На меня такого слабенького покушается!»
Схлипывая, заюлил Тухломон. Комиссионер рассчитал верно. У Легула не было времени разбираться.
«Вы двое поступаете под его начало. Делать все, что он прикажет. Только сначала проводите меня в канцелярию», —
нетерпеливо бросил он своей охране. Страж с сожженным лицом и страж с бородкой молча склонили головы. Быть под началом у жалкого комиссионера — величайшее унижение для истинного тартарианца, однако приказы не оспариваются.
«Кольца желаний должны быть вручены немедленно. Не справишься, шкуру сдеру. Где браслет?»
Страж с бородкой передал Легулу черный браслет, который тот лично защелкнул на запястье комиссионера.
«Это чтобы ты не был слишком хитрым. Он тебе напомнит, когда мое терпение окончательно иссякнет. А теперь вон!»
Прежде чем Тухламон успел высказать, как он счастлив был увидеть его мрачность, дверь микроавтобуса отъехала. Мощные руки вышвырнули комиссионера. Тухламон сидел на асфальте и подобострастно кивал затемненным стеклом, в которых отражалось его пришибленное, но сладенькое личико.
«Всего хорошего-с!»
— повторял он, растягивая пластилиновые губы в приветливую улыбку. Потом встал и, не переставая кланяться, заковылял к киоску овощи-фрукты. Он отошел шагов на 30, когда заброшенный микроавтобус консультации «Недвижимость» вспыхнул, и узкое белое мгновенное пламя поднялось на высоту третьего этажа. Страшный горбун и его сердитые мальчики провалились в тартар, уничтожив все следы своего пребывания на улице Хромова. Продавщица, разинув рот, стояла у киоска.
«Дайте мне, пожалуйста, 2 мадана, полкило моркови и ваш эйдос», — обратился к ней Тухламоша.
Прежде двор у Серебряного Бора был примечателен только хрущевкой редкой серии, которая почему-то нигде больше в Москве не прижилась. Подъездные окна смотрели у нее на ту же сторону, что и вход в подъезд, и были притоплены, а окна первого этажа располагались так низко, что в них хотелось шагнуть с улицы. Именно в этом дворике у П-образной железной арки со следами когда-то висевших на ней качелей и возникла трансформаторная будка. Удивительным был не столько факт ее появления, сколько то, что возникла она ночью и без всякой строительной суеты. Утром у будки уже вертелись 2-3 любознательных гражданина с повышенным градусом социальной ответственности и один сонный работник службы эксплуатации из домовой конторы. Их стараниями были установлены и запротоколированы следующие факты. Первое. Появление нового строения не согласовано со службами района. Второе. Размер будки 9 метров на 4 метра. Высота 3,9 метра. Одноэтажная. Имеет отмостку. Крыша шиферная, двускатная. Замок чугунный, цельный, с остальной вставкой. Третье. Не исключено, что будка может быть опасна с точки зрения терроризма, но может и не опасна. Подозрительного автотранспорта возле нее не обнаружено. Четвертое. Никаких проводов не видно, что странно, поскольку будка якобы является трансформаторной. Пятое. Свежих следов строительства нет. Раствор местами высох и выветрился. Строение осело и имеет трещину в фундаменте. Размер трещины 1,25 на 3 см. Забито мелким мусором, окурками и фантиками. Шестое. Окон будка не имеет, и заглянуть внутрь невозможно. В торговых или складских целях будка не используется. Седьмое. Железные двустворчатые ворота будки разрисованы баллончиком. Статья 214 УК. Ну что, съел? Я вандал. Поймай меня, если сможешь. Надпись очень свежая. На этом наблюдения закончились. В будку любознательные жильцы проникать не стали и разошлись для совершения прочих дел, требующих повышенного градуса социальной ответственности. Под заявлением расписались и отправили его странствовать по этажам управы. В тот же день, около полудня, во дворе припарковалась иномарка-универсал с тонированными стеклами и антенной, похожей на рачий ус. Из иномарки вылез лихого вида молодой человек в перевернутой козырьком назад бейсболке и принялся разминать затекшие ноги. Кроме Вована, а именно на это имя откликался молодой человек в бейсболке, в машине оказалось 4 валькирии – Ламина, Хаара, Таамак и Фулона и 3 оруженосца. Как они все поместились – загадка, но не исключено, что кому-то пришлось лежать в багажнике. Оруженосцы цепко оглядели двор и грамотно рассредоточились, а валькирии сразу направились к будке. Хаара без брезгливости потрогала пальцем высохший голубиный помет. «Выглядит так, будто она простояла тут лет 20. Мы не ошиблись двором?» «Я здесь уже была», — кратко ответила Фулона. Валькирия Золотого Копья обошла будку и качнула ворота со следами баллончика. Никаким потусторонним последствиям это не привело. Снизу посыпался мусор. «Получен приказ. Мы должны обеспечить круглосуточную охрану этого объекта». Я прикинула. Это 4 смены в день по 6 часов. В каждой смене 2 валькирии и 2 оруженосца. Кроме того, формируется тревожная группа из 3 валькирий и 3 оруженосцев. Время дежурства каждой группы – 12 часов. Ламина сгибала пальцы, что-то торопливо соображая. «О нет!» – простонала она. «Тут 6 и там 12. Это сколько получается? Дайте мне яду!» Фулона посмотрела на Ламину без всякого раздражения.
Она знала ее достаточно давно. Капризы капризами, а на валькирию лунного копья можно было положиться.
Придется, других вариантов нет. Я и так, и сяк крутила. Нас слишком мало.
Ламина не сдавалась. Почему только мы? Пусть свет пришлет златокрылых.
Свет не может ввести новые силы, чтобы и мраку не дать такой же возможности. В усиление нам дают и Сёрха, Корнелия и Улиту. Кроме того, мы можем прибегнуть к помощи Мефодия Буслаева.
Хара громко фыркнула, выразив таким образом отношение к этому подкреплению.
«А новая одиночка?» — спросила она.
«Рано. Она ребенок. Мы не успели ее подготовить».
«Я не собираюсь скалывать 18 часов в день!» — капризно повторила валькирия лунного копья.
Тамак потеряла терпение. «Да не ной ты! Я дежурю за тебя!»
«Запросто!» — сразу согласилась Ламина. «Ты небось думала, я буду тебя отговаривать? Ну так и быть. Пусть меня поставят вместе с Ильгой и Холой. Тогда я хотя бы не умру от тоски».
«Чтобы ты отбивала у них оруженосцев? Лучше с Радулгой. Отбивай у нее!» — коварно предложила Хаара.
Ламина поежилась. С валькирией ужасающего копья она предпочитала не связываться. Через четверть часа, получив свои графики дежурств, Хаара и Таамак уехали. У кирпичной будки остались Фулона и Ламина, первая смена. Их оруженосцы высматривали комиссионеров. Солнечные лучи путались в листве. По двору сонно бродили голуби. Казалось, никому на свете не нужна скучная трансформаторная будка с шиферной крышей и глупой надписью на железных воротах. Прохаживаясь по двору, оруженосец Фулоны отыскал за гаражами два деревянных обрубка и обрезок доски и, вкопав обрубки в землю, толково и неспешно устроил скамейку. Валькирии сели, вытянув ноги. Золотое копье Фулоны под мороком зонта лежало у нее на коленях. Ламина зевнула так широко, словно желала проглотить скучный московский двор.
«Обычная история», — сказала Фулона.
Ламина вопросительно повернула к ней свое похожее на луну лицо.
«Я про твои жалобы», — продолжала валькирия Золотого Копья. «Взрослые, тяготеющие к гигантизму вариант ребенка. А дети способны работать только до тех пор, пока не поймут, что то, что они делают, — труд. Значит, вся проблема в самом слове. Давайте назовем труд отдыхом, а отдых трудом, и все изменится».
«При чем тут это?» – заупрямилась Ламина. «Вся шутка в жажде новизны. Людям нравится делать то, что они делают редко. Например, повару до жути хочется проехаться на гоночном болиде, а гонщик не прочь вылезти из тесного драндулета и чуть потусоваться на теплой кухне, где пахнет пиццей».
Внезапно, без всякого перехода, Ламина вскочила, опрокинув самодельную скамейку, и ее копье мчалось в сторону ближайшей крыши, на которой мелькнуло и сразу пропало чье-то вертлявое лицо. Фулона озабоченно смотрела на нее. «Комиссионер или суккуб?» Ламина оглядела наконечник вернувшегося копья. Она не была уверена, что попала. Вначале ей показалось, что наконечник совсем чистый, и лишь обнюхав его, как ищейка, она уловила слабый запах духов.
«Суккуб!»
«Плохо. Суккубы редко следят поодиночке», — сказала Фулона.